Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, у нас сегодня 112-я заповедь по счету Хинуха. Значит, шилолы хол лишности крови совой дозоры. Нельзя, запрещено пить или есть приношение, которое принесли для идолов. Да, то есть у нас написано в Туре, да, чтобы остерегайся, говорит Тора, чтобы ты не заключил союз, да, с жителями той страны, куда ты идешь, чтобы это не стало для тебя ловушкой. И известно, сколько беды было потом евреев в тех местах, где они оставили идолопоклонников и не потребовали от них, чтобы они отказались от идолопоклонства. И оставили их просто так вот со всеми их обычаями идолопоклонскими среди себя жить, и они в результате потом напортили мочи. А Тора говорит, вы вместо этого, да, не только не оставлять их, вы должны разбить их жертвенники, вы должны поломать все эти какие-то там постройки, вот эти камни, на которых они возливание совершают для идолов, деревья, которым не поклоняются, которые превратились в объект идолопоклонства, надо было срубить их, чтобы они поклонились другим божествам, потому что имя Всевышнего, да, Кейл Кано, да, тот, который очень взыскательно смотрит на тех, которые нарушают некоторые вещи. То, что по-русски тут говорят «ревнитель», в переводах некоторых написано. Ну, такое слово, наверное, оно неплохое слово. Ну, просто чтобы понимать, да, что тут идет речь про такое острая реакция на неправильные какие-то вещи. И если ты, говорит, заключишь союз с жителями этой страны, они станут распутничать, и они в процессе служения божествам, это все шло всегда вместе у них. И до сих пор, насколько мне известно, многие восточные такие настоящие языческие культы, они сопровождаются какими-то совершенно невозможными представлениями о том, насколько можно, так сказать, человеку вступать в разные вот такие контакты, и все там как-то соединяется и подводится под это какие-то философы, в результате разврат просто катастрофический. И имеется в виду, что евреи в это затянутся. Они будут приносить жертвы своим кумирам, позовут тебя, и ты станешь есть от их жертв. Да? Они тебя позовут, и ты начнешь кушать от их жертв, и возьмешь из их дочерей потом жен для своих сыновей, и прочее, прочее. Короче, они тебя совершенно развратят. Так написано в Торе. Значит, какие у нас корни этой заповеди? То, что, в общем-то, мы уже в некоторых местах проходили, нужно отдалить все, что связано с идолопоклонством, удалить наши глаз, отдалить от нас как можно дальше, даже чтобы мысли не возникало. И поэтому, говорит Хинух, уже мы выше говорили о том, что было известно, насколько еврей должен держаться подальше от языческих обычаев, от языческих всех этих вещей. А теперь, ну, понятно, да, поэтому если бы евреям было позволено есть жертвы, от жертвы идолопоклонства, даже они не верят в это. Ну, подумаешь, для них это просто как мясо какое-то. Даже, предположим, можно было как-то это проследить, чтобы это кошерно было зарезано и кошерно приготовлено. Но само то, что в этом, как бы человек же понимает, когда он ест, что в этом заключается какой-то, ну, как-то это связано с идолопоклонством, люди этому кланяются, люди это приносят. Тут идет речь не про животных, которым служат, насколько я понимаю, идет речь именно про тех, которых приносят в честь идолов, ну, типа жертвы, да, жертвоприношения. Но если еврей будет это такое мясо есть, то он где-то мысленно все равно приблизится немножко, да, это будет не так страшно. Вот само понимание этого вообще явление такого, как служение каким бы то ни было идолом, как признание какую бы то ни было силой, как самостоятельной, как той, которая что-то решает в этом мире, кроме Всевышнего, насколько это убийственно. Уже эта мысль была бы чуть-чуть меньше. Так мы устроены, что если мы каким-то боком мы к чему-то прикасаемся, и тут вроде бы ничего такого страшного, мы чуть-чуть сделали шажок туда, уже это как-то не так страшно звучит, но все-таки тоже люди. Да, есть такое, да. Люди-то люди, но мы не должны быть к этому близко. Да. Поэтому какие здесь есть, давайте посмотрим. Теперь законодательный вопрос. Я вижу, тут много он написал. Много он написал против своего обычая, что он обычно не приводит подробности законов. Ну, посмотрим, что он здесь пишет. Значит, какие есть у нас законодательные аспекты? И, во-первых, как говорят мудрецы, запрещается пользоваться всем, что было принесено идолопоклонниками, как подношение своим божествам, даже если это была соль или вода. Ну, скажем, в свое время, я не знаю, сегодня вряд ли такое много есть, но в свое время было распространено представление о том, что божества какие-то, которые вот они воплощают в этих идолах, которые сами же и сделали, но тем не менее они каким-то образом поглощают пищу и воду или что-то, что им соки, что им приносят, вино, не знаю. Что они каким-то образом это поглощают, каким-то образом принимают этот дар, когда никто не видит, правда, вот такая интересная деталь, почему-то в присутствии людей никогда этого не происходило. Но зато, когда никто не видит, как-то вот покупательская способность очень возрастала у этих идолов. И, конечно, это представление у людей хорошо поддерживалось с помощью жрецов. Интересно, кстати, да, вот это название по-русски «жрец», «служитель культа», оно как-то вот вроде бы связано с каким-то неуемным потреблением пищи в корне, да? Так вот, эти жрецы, они приходили тоже по ночам, когда никто уже не смотрел, забирали прекрасно всю эту еду, ее съедали. Они-то прекрасно знали, что никто не будет больше есть. Ну, а чтобы люди продолжали верить, так нужно было тоже поддержать легенду, так сказать. И он здесь говорит, соответственно, казалось бы, почему нужно так подробно об этом говорить? Действительно, вот еврей, который знает все то, что я сейчас сказал, он мог бы подумать, ну, подумаешь, действительно, значит, это еда, которую наивные люди там принесли своему божеству. Но на самом деле даже сами служители культа этого, они знают, что это все профанация, и они просто забирают себе домой это едят. То есть нету в этой еде никакого действительно священного статуса. Просто она лежит, и чтобы ее потом забрали эти мошенники. Так почему мне ее не забрать и не съесть? Ну, какие-нибудь овощи, фрукты, да, которые можно было бы есть. Причем он пишет, хинук, даже соль и воду. А казалось бы, соль и вода – это совсем такие не, ну, не важные вещи, не почетные. И, казалось бы, они не могут быть средством даже, ну, как бы, своего выражения, своего уважения к идолам. И поэтому то, что их положили там, это, может быть, даже не в ритуальных целях, а просто как бы, ну, вот, чтобы была еще вода, чтобы полный какой-то комплект был. Может, кому-то захочется присолить что-нибудь. Да. И тем не менее, даже это нам не разрешается использовать. Да? И на всякий случай мы знаем, что мудрецы запретили даже вино, которое изготавливают идолопоклонники, даже если ничего не известно о том, чтобы его использовали для каких-то обрядов языческих, скажем, просто то, что называется стам ей нам, просто их вино. Вот вино, которое не готовил, которое готовил любой человек другой, который не соблюдающий Тору еврей, мы опасаемся, что вдруг там что-то было, хотя даже, может быть, мы фактически знаем, что на самом деле ничего не было. Но есть вот разница, он все-таки говорит об этом, да? И это, кстати, очень важно и для наших современных законов. Есть разница, говорит, между тем, как относиться к вину, которое точно известно, что его возливали перед идолом, и просто вино. Не еврейское, да? Какая разница? Употребление первого запрещено. Понятно, запрещено Торой, запрещено безо всяких исключений, в любом количестве. И если человек его взял, то потом он получает, если он его попил, получает плетьми. Да, как сказано, чтобы лойдбак, чтобы не прилипало даже к твоей руке ничего из того, что требуется уничтожить. А такие вещи, которые посвящены идолам, их, и тем более, которым уже служили идолам, конечно, подлежат уничтожению. А вот если человек выпил просто вино, которое не делали верующие евреи, и я подчеркиваю верующие евреи, потому что если делал еврей, который нарушает субботу, например, он в этом плане тоже, к сожалению, рассматривается как идолопоклонник. Неизвестно, что у него в голове, неизвестно, какие мысли. И опять же, это запрет мудрецов, да, чтобы мы не перепутали. Ну что, попробуй, ты смотришь на человека. У моего учителя была история. У него там загорелось что-то в квартире, и они хотели намекнуть, как обычно делается, намекнуть какому-то доброму нееврею, что вот, мол, у нас горит, а мы не можем тушить, суббота. И обычно какие-то люди находятся, откликаются, приходят, ну, понимают, что мы не можем сами, приходят и, скажем, тушат. Если это, особенно когда это опасность в доме и так далее. Есть способы, когда можно даже самим тушить, но я сейчас в это не вхожу. Так он вышел, хотел намекнуть там какому-то нееврею, встретил какого-то лысого дядьку с собакой, изложил ему свою, так сказать, ситуацию. Нельзя же попросить, да? Можно только изложить ситуацию, объяснить, в каком я положении нахожусь. Тут на него смотрит и говорит: «Я понимаю, что тебе нужна помощь, я с удовольствием тебе помогу, но просто если для тебя это имеет значение, учти на всякий случай, что я тоже еврей». Понимаете, человек, которого не отличишь по виду, да, от местного, так сказать, жителя. Я понимаю, что в частности из-за этого мудрецы запретили тоже использоваться вином, которое такие люди произвели, потому что потом люди перепутают, как раз такие люди или люди, которые даже вообще не являются евреями. В общем, нельзя. Но это запрет мудрецов, и поэтому, если человек выпил его меньше, чем равиит, меньше, чем вот тот размер, который у нас обычно всегда идет для жидкостей, чтобы что-то произошло с этим, да, связанное с законом. Если меньше равиита выпил, человек, он не наказывается. Если он пьет упорно больше, чем равиит, его, он получит тоже плетей, но это другое. Это не те плети, которые Тора прописала, это те плети, которые прописывают мудрецы людям, которые не желают слушать их постановления. Значит, положено тогда человеку немножко поучить, чтобы он понимал, что нужно слушать мудрецов. Сегодня это звучит так несовременно, и мы, да, сегодня как-то странно, физические наказания для людей и так далее, но на самом деле, если понимать, что это истина, и что ему уже будет лучше, если он сделает то, что мудрецы ему велели, то для его же пользы, значит, его немножечко приводят в чувство. Если речь меньше, чем рвит, то, конечно, тоже он нарушает запрет мудрецов, но нет у него за это наказания. Это то, что касается вина. Теперь есть какие-то другие вещи, которые принадлежат язычникам. И что нам делать? Мудрецы не ввели здесь такие строгие запреты. И они запретили только те вещи, которые точно были использованы для идолов. Ну, скажем, какие-нибудь изваяния или какие-то вещи, которые ты знаешь, что они участвуют в процессе служения идолам. Те вещи запрещено, как мы знаем, не только есть, но он все время тут используется слово «да ленот», извлекать из этого какую бы то ни было пользу, выгоду и так далее. Каким бы то ни было образом пользоваться ими. Никакую пользу извлечь из них нельзя. Но остальные вещи, которые просто в их владении находились, даже если я знаю, что человек был идолопоклонник, но он оставил какое-то там, да, каким-то образом попало к нам в руки его вещи там на войне или еще как-то, или он оставил это, нет наследников, и теперь можно пользоваться этими вещами. Это мудрецы не запретили, кроме, конечно, тех предметов, которые явно относятся к какому-то идолопоклонству. И поскольку статуи часто могут оказаться объектами такими, мудрецы, на всякий случай, запретили все статуи. И даже если кто-то нашел изваяния, которые он видит, что те его выбросили. То есть явно выбросили просто на помойку. А мы с вами, кажется, уже учили, что есть такое понятие, как аннулирование идола. То есть если его создатели, ну, те народы, которые ему служат, кто-то из них взял конкретного идола и сказал: «Нет, ты больше не идол, я в тебя не верю» и так далее, все, не хочу этому служить, просто взял, выбросил. Вроде бы мы знаем, что есть такое понятие, как аннулирование идола. Но здесь, поскольку это был сам идол, не просто там какая-то вещь, которая, может быть, с помощью нее служили. Сам идол, в принципе, его тоже, если его аннулировали, его каким-то образом можно из него извлечь пользу, но он не входит в эти понятия. Он говорит, надо остерегаться, сначала нужно спросить мудрецов, что именно можно с ним, что нельзя. Скажем, использовать его для каких-то святых вещей нельзя. И также нельзя получать в подарок, вот он пишет Хинух, если евреи имеют основания думать, что какая-то вещь, она была использована в качестве подношения идолам, а теперь она у них типа осталась как-то, и они хотят ему подарить. От чистого сердца, может быть, да, хотят ему подарить. Тем не менее, ему нельзя это получать, даже если они уже явно не вкладывают в это никакой священный смысл, они просто дарят это своему соседу еврею в знак расположения. Нельзя принимать это. Теперь дальше он пишет, опять возвращается к вину. Поскольку возлияние вина – это одно из таких центральных элементов всей деятельности языческой, жертвоприношения и прочее, и про это в Торе даже прямым текстом сказано, в главе Азину про вино тоже сказано, где вот их башки, да, где эта твердыня, у которой они искали защиту, они ели жир этих жертв, они пили вино, этих возлияний, то есть мы видим, что у них было принято, что возливая вино перед жертвами, потом они его пьют. Пусть они вот встанут и помогут вам, говорит Моше Рабейну, но здесь вот мы видим главное из этой главы, что они пили такое вино, и оно прямо вот использовалось для возлияния, и про это пишет Тора. Значит, мудрецы ввели разные дополнительные ограничения, чтобы еврей был подальше от вина, который принадлежит другим народам. Мало того, даже вино они постановили, которое изготовил еврей, сразу становится запрещенным не просто в питье, а даже чтобы его продавать куда-то, еще что-то делать, если идолопоклонник до него дотронулся. Ну, вот такая вот есть деталь. Она всегда очень обижала друзей еврейских, которые были не евреями. Ну что же это такое, да, вот я потрогал вино, но ничего не поделаешь, мудрецы запретили, поскольку они не могут разделять и заглядывать в душу каждому человеку, вот он имел в виду идолов, а он не имел в виду. Поэтому запретили это для всех, чтобы не было даже такого, что он прикоснулся к этому вину. В этом еще смысл, что если человек не прикоснулся, ну нельзя пить вино, которым прикоснулся, значит, скорее всего, я не сяду с ним вместе пировать с вином, потому что я все время буду опасаться, что он к моему вину прикоснется. И это проложит между нами некоторое расстояние. При всем уважении, при даже дружбе, которая там была возможна иногда, все-таки есть какое-то расстояние, чтобы люди не сидели рядом, не пировали и не сближались слишком сильно, чтобы не было потом соблазна поженить своих детей или что-нибудь в этом роде, что Тора не разрешает. И это интересно. У меня всегда на это был вопрос, и он тут вот его задает. Есть несколько таких примеров, когда я вижу, что вот приходит какой-то посторонний человек, мои же вещи своим прикосновением или чем-то еще он превращает в запрещенные для меня. Как это? У нас же есть правило «Эйн адам осерет маше ино шело». Такое правило наших мудрецов, в Талмуде известное правило. А как же так? А вот пришел какой-то посторонний человек, дотронулся до моего вина, и он превратил его в запрещенное, теперь я его не могу ни пить, ни использовать даже никак. Как же так? А он говорит вот что. Это сказано только о случае, когда он не прикасается к предмету. На расстоянии мы знаем, что если, скажем, есть корова, которая принадлежит Пете, и эта корова никакой проблемы для меня не представляет, если Петя завтра пригласит шойхета еврейского и зарежет эту корову, будет потом угощать всех соседей и меня тоже, я прекрасно могу от него угоститься, он, ну, там, даст мне с мяса, я его приготовлю, или, опять же, он пригласит еврейского повара, который это приготовит, никакой проблемы нет. Но если пришел Вася и поклонился корове, кстати, я не знаю, если Вася поклонится корове, то у Пети, может быть, тоже так не работает, поскольку она чужая. Но, скажем, сам же этот Петя, скажем, возьмет и поклонится своей корове. Ну, почувствует, что она святая какая-то, да, он почитает какие-нибудь книжки по индейской философии или что-нибудь такое. И он начнет ей поклоняться. С этих пор она для меня будет запрещена, потому что она его, и он мог ее превратить в запрещенной. Но если он поклонится моей корове, например, моя корова не станет от этого запрещенной. Хотя вроде бы вот же он сделал ее объектом идолопоклонства. Но нет, поскольку корова моя, он не имеет силы превратить ее в запретную для меня. Это потому, что он ее не касается. А вот если он коснется чего-то, ну, коснется в таком плане, что действительно вот мудрецы, например, запретили, коснется моего вина, он таки сделает его запрещенным, таково постановление мудрецов, в общем-то. Вот такая граница, да, чтобы нам было понятно, как это работает, вот до сюда так, а отсюда так. И получается, что когда он трогает это, тогда он делает для меня это запретом. То же самое, если это вино, то же самое каким-то образом взяли и стали возливать перед идолом. Получается, даже на самом деле у них была такая привычка, им не обязательно было возливать вино перед идолом, им достаточно было прикоснуться к нему пальцем, буквально пошевелить чуть-чуть. Это уже означало, что он его посвятил этому идолу и как будто бы совершил возлияние перед ним. Такой был способ. Поэтому-то мудрецы постановили, что любое его прикосновение к вину уже делает его для меня запрещенным. Кто знает, да, с какими мыслями он прикасался, о каком идоле он мог подумать или не подумать. Неважно, даже сегодня, мы скажем, большинство людей никаких идолов не думают, и законоучители обсуждают это в своих книгах, как быть с этим вином, но обычный закон, скажем так, простой закон для всех, который он не разрешает пользоваться таким вином. И поэтому это, конечно, Иссур Дерабанан, запрет мудрецов, но тем не менее это становится запретным для еврея, а по закону Торы это станет запретным только если прямо это использовали прямо существенным образом. Скажем, если какую-то взяли даже скотину, которая принадлежала евреям, и принесли ее в жертву идолу, тогда сделали эту скотину запрещенным хозяину. То же самое с вином, если его возливали перед божеством, прямо вот возливали. Это по закону Торы. Но мудрецы все равно ограничили, потому что иначе люди перепутали. И поскольку здесь идет речь про такую незаметную вещь, как прикосновение, и мудрецы его запретили, они разрешили. Это что интересно, обычно, когда какая-то ритуальная перемена произошла с продуктом, даже по чьей-то вине, он не должен платить за это. Он безобразник, и он, конечно, сам должен был бы заплатить, но я не могу его потащить в суд из-за этого. Ну, грубо говоря, какой пример там можно привести? Скажем, там какой-то хамец, да, в Песах. Человек там, я не знаю, я ему поручил продать мой хамец, скажем, он не продал, держал его у себя. И вместо денег он мне потом после Песаха приносит этот хамец, который был у еврея. И говорит, вот он, твой хамец. И я не могу с него стребовать деньги за это. Если он пойдет к раввину и спросит, нормально я сделал, ну как бы я его, получается, лишил каких-то денег из-за этого, раввин, конечно, ему скажет, ты ему заплати. Но я его в суде не могу, понимаете, сказать, потащить его в суд. А здесь мудрецы постановили, что тот, который использовал животное мое для идолопоклонских обрядов и таким образом сделал его для меня запретным, или мое вино возливал перед этим, я имею право в суде с него взыскать стоимость этой вещи. Хотя по обычным законам Торы это называется косвенная, как бы косвенная проблема, которую он сделал. То есть он фактически видимого ущерба не нанес мне. Тем не менее, в этом случае я могу от него получить деньги по суду. И наши мудрецы, получается, что эту плату они не запретили. Хотя тоже можно сказать, я извлек пользу из этого вина, которое было мне запрещено. Нет, это компенсация, которую он мне по суду должен возместить. Теперь, опять же, он говорит, мудрецы наши проявили очень большую строгость во всех вопросах, которые касаются вина. Если вы использовали действительно возлияние языческим богам или что-то такое в каком-то таком идолопоклонском ритуале использовали. Дело в том, что во всей Торе, говорит, нет другого примера, когда у нас такой категорический запрет на извлечение какой бы то ни было пользы, какой бы выгоды, удовольствия, чего-то, которое касается запретного чего-то, которое может раствориться, да? Скажем, другие жидкости, скажем, которые не вино, скажем, масло какое-нибудь или сок, еще что-нибудь другое. Если, скажем, там была какая-то запретная бочка, которую я не могу получить от нее выгоду. И у меня еще есть 50 бочек, например, которые мне разрешены. И эта запретная запуталась среди этих. И как мне быть? Все, теперь я ни одну из них не могу использовать. Но разрешают. Рабан Шимон бен Гамлиэль, например, разрешает продать Там есть в Мишне спор, одни там больше запрещают, другие меньше. Сейчас не будем в этом входить, я говорю то, что есть написано в книге Хинух. Рабан Шимон Гамлиэль разрешает продать все вместе эти бочки и вычесть просто деньги за ту, которая мне запрещена была в использовании, и просто, да, просто потом выбросить это куда-то в море или что-то такое. И он говорит, это верно только в случае о товарах, которые сыновья Израиля не покупают у язычников. Вот, потому что иначе может быть опасение, что они это перепродадут потом другому еврею, который не знает, что это. И если речь идет про вино, а вино, мы знаем, что евреи вроде бы не покупают, да, у других. И тем не менее, если речь идет про вино, которое используют для возлияния в языческом каком-то ритуале, а потом оно перемешалось каким-то образом с тем, которое разрешено для евреев, с еврейским вином, тем не менее его нельзя продавать. Так пишет Хинух. И не поможет даже продать все вместе, а потом сумму выбросить в море. Тем не менее, все вместе получается, что он как бы получил от этого удовольствие. Это зависит от строгости, которую мудрецы вводили в этот запрет. При этом он говорит, достаточно одной капли вина, которую использовали для возлияния. Да, вот этих языческих обрядов. Мы тут недавно как раз изучали мишну, связанную с этим, с одним из наших ребят здесь. Да, так и вот тут как раз он пишет, что даже одна капля превращает полный кувшин, в котором несколько сеа, то есть довольно большой кувшин, одну капельку, я капнул этого вина языческого, весь кувшин испортился. И поэтому нельзя никак использовать это вино. Но это если оно смешалось непосредственно. То есть, например, бочонок языческого вина, он где-то затерялся у меня между множеством бочонков с еврейским вином, который нам можно было употреблять, и мы не можем его отличить никак по внешнему виду. Вот в таком случае мы можем сделать то, что сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, продать все вино какому-то иностранцу, и то, что деньги, которые соответствуют стоимости того, что было запрещено, выбросить. Остальные деньги мы можем использовать. Но если оно перемешалось непосредственно в кувшине, тогда мы использовать не можем. Если речь идет о просто нееврейском вине, то он говорит по правилам, которые Рабан Шимон бен Гамлиэль сказал, можно сделать даже если оно в одном сосуде смешалось, то есть продать весь этот сосуд неевреям, и деньги, которые соответствуют той полстаканчика или сколько туда упало запрещенного, эти деньги выбросить и не пользоваться. И, в принципе, в этом случае оно совпадает с правилами, которые касаются этого, совпадает с правилами любых других запретов, которые перемешались. Вот. То есть самое строгое – это именно то вино, которое непосредственно использовали в языческом ритуале. И еще он добавляет, тут он вдруг решил нам дать такую экскурсию вообще в эти правила перемешивания, то, что называется таровет, это большая очень тема, которую изучают отдельно. В основном это мясо с молоком, но бывает еще и другой вид смеси, это когда запрещенное смешивается с разрешенным. И раз он уже вошел в эту тему, он тут еще нам говорит, смотрите, что вам следует знать еще, говорит Хинок. Давайте, знаете, я тут вижу большой кусок еще у нас впереди, давайте мы в следующий раз к нему перейдем. Это интересная тема. И остановимся пока что здесь. Спасибо, что были со мной. Всего доброго, Гуча.
Спасибо, Роня, Гуча.
А вопрос?
Пожалуйста.
Смотрите, красная нитка вот повязывают на руку. Это является и пособничеством идолопоклонству.
Ну, я не вижу, я не слышал про такое идолопоклонство. Мне кажется, это какие-то любители оккультизма откуда-то взяли это, да, но сказать, что в этом какое-то идолопоклонство, я не знаю. Мне не нравится это все, я чувствую, что мудрецы Торы как-то не любят эти красные нитки, но я не видел, чтобы какие-то придирки были к людям, которые их там носят, и все. Ну, скорее всего, просто считается ерундой.
А можно ли делать кулич?
Кулич. Вы хорошо говорите. Можно делать кулич. Но я думаю, что если сделать его как-нибудь не так, ну, то, чтобы не выглядело. если вы делаете его для других целей, не для того, чтобы там христианские эти какие-то праздновать, и не делать это в те праздники, когда они это делают, то я не вижу в этом проблему. Я бы сказал, что, может быть, но это моя мысль, я не могу вам говорить точно, потому что не вижу перед собой книг открытых с этим связанных. Моя такая мысль, что лучше бы, это я точно думаю, могу сказать, поскольку это моя рекомендация, может быть, она лишняя, а может быть, не лишняя, что я бы рекомендовал просто сделать его в какой-то другой форме, немножко как-то не так, чтобы кто-то, если случайно увидит, что ты это делаешь, даже не заподозрил бы, что ты каким-то образом имеешь отношение вот к этим культам. Ну, так, на всякий случай. Всего вам доброго.